60. Зазвонил лежащий на полу мобильник. Степа посмотрел на него с опаской, словно это был ядовитый зверек, пронзительным визгом, предупреждающий об атаке. Мобильный все звонил и звонил. Степа чертыхнулся и поднес трубку к уху. 34-й, сказал в трубке неестественный бас. Я 43-й, прием. Кто это? Дернулся Степа.
«Это Леон», — сказал Лебедкин своим нормальным голосом. «Чё, напрягся? Не надо зря. Джедаи про всех все знают, у них работа такая».
«И что?» — спросил Степа. «Много интересного?»
«Так,
всякое разное. У кого коровий череп в сейфе, у кого эсэсовский нож в столе. Один жабу лижет, когда дрочит, другой белой крысе молится. Имен называть не буду, сам, наверное, уже догадался. А есть и такие, кто вообще только в деньги верит. Эх, знал бы ты, Степа, что за люди миром правят. Стал бы циником». «А я и так циник», — сказал Степа. «Да», — согласился Лебедкин, — «я заметил вчера. Кстати, раз уж ты сам об этом заговорил, ты не в курсе, что это за 7 центов? Жоре теперь не повредит, скажи».
«Не в курсе», — вздохнул Степа, — «опоздал».
«Понятно, значит, никогда уже не узнаем. Что там у тебя булькает, пьешь?»
«Пью», — ответил Степа, — «не берет».
«Больше эту дрянь нюхай. Ладно, чего я тебя лечу, как ребенка, сам выводы делай». Лебедкин замолчал. Слушая тишину в трубке, Степа водил пальцем по стеклянной плоскости журнального столика. «Я вообще-то попрощаться», — сказал Лебедкин после паузы. «Меня на другой участок переводит. С тобой Тарас Козулин работать будет. Мы его Тарантиной зовем. Скучать не будешь, обещаю. Он тебе на днях позвонит. Уши передать и вообще познакомиться».
«Какие еще уши?»
«Из Жориного сейфа», — сказал Лебедкин. «Я для тебя взял 3 комплекта. Синие, зеленые и красные. Нарушение служебной инструкции, конечно. Ну, да ладно».
«Зачем мне?»
«На память», — с удивлением ответил Лебедкин. «Ты ж вроде просил, нет? Боялся, что к делу приобщат. Да и вообще подумай, сколько они на Сотби через 10 лет стоить будут? Бог с ним. Не хочешь душу бередить? Тоже понимаю. Ну смотри, не надо так не надо. Сам тогда Козулину объяснишь. Только деликатно, ладно? Он обидчивый».
«А куда уходишь?» — спросил Степа.
«На интернет. Ты, кстати, не знаешь, чего бы по Windows почитать? Какую-нибудь нормальную книжку, чтоб понятно было».
«Лучше начни сразу с Unix», — сказал Степа. «Все-таки 21 век на дворе. А что случилось-то?» Лебедкин чуть помолчал. «Помнишь Мусу этого, от которого я тебя спас? Еще бы! Оказалось, у него кореш есть, который спит и видит, как бы ему за покойничков вписаться. В общем, Степ, проблемы и у джедаев бывают».
«А что за кореш?»
«Да какой-то Джибраил».
«А кто он?»
«В том-то и дело, что никто не знает. Умар клянется, что не родственник. В общем, пока не все еще ясно. Но серьезный товарищ. Не поверишь, Степ, что на стрелке было. Так что наши велели мне пока в спокойном месте поработать. Да я и сам, Степ, давно хотел интернетом заняться. Интересно ведь? Человек расти должен, развиваться. А у меня что за жизнь? Туда бабах, сюда бабах, как кочегар. Надоело. В общем, перехожу в 5-е главное управление по борьбе с терроризмом в интернете. Оно как раз в бункере под Лубянкой, где раньше космический центр был».
«А чего, в интернете тоже терроризм бывает?» — спросил Степа.
«Еще какой! Ладно, о терроризме потом. Давай с делами сначала закончим. Тут вопрос к тебе есть серьезный по Зюзи и Чубайке.
Ну, за тобой должок. Когда деньги переведешь? Уже второй взнос скоро, а у тебя еще первый не прошел. Ты че, Степ? Я дела сдаю, а тут выясняется, что мой коммерсант не расплатился. Хочешь джедая без выходного пособия оставить?»
«Лебедкин, я, наверное, не смогу участвовать», — морщась от каждого своего слова, ответил Степа. «У меня денег нет. Совсем».
«Степа, это не базар», — спокойно сказал Лебедкин. «Надо было заранее думать, во что играешь. Сам видишь, какие колеса закрутились».
«Лебедкин, ну ты понимаешь, что денег нет?
Степ, ты голову включи и подумай, что будет. Я про твои проблемы все знаю. Но только деньги тебе все равно придется найти».
«А если не найду?»
«Будем рассматривать как финансовый терроризм. Ты меморандум о намерениях подписывал?»
«Подписывал.
Значит, будем брать на арбитраж».
Степа поднялся на ноги, и пальцы его свободной руки сами сжались в кулак.
«Это как? Убьете?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и насмешливо.
«Убивать не будем, не обреки. Но ты ведь понимаешь, что прихватить тебя можно и по целому ряду статей. Хочешь, сам номер выбери, какой тебе больше нравится. Перечислить?»
«Ты эти свои номера будешь пингвинам в цирке показывать», — разозлился Степа.
«Ты в каком веке живешь, Лебедкин? Что, у меня адвокатов нет? Ну, посижу неделю-две максимум и выйду, тебе легче станет?»
«Не, Степ, для тебя это не вариант. В камеру тебе попадать не стоит».
«Почему это?»
«Но ты что, Степ, такие вопросы задаешь? Пушкина не читал?»
«При чем тут Пушкин?»
«А при том, что это по паспорту ты Степа, а по распоняткам ты Татьяна, типа русская душою».
«Чего?»
«Забыл? Не ссы, люди напомнят. Мы в прайвеси, частная жизнь, не лезем. То, что ты осла ебал, твое личное дело. Но то, что ты при этом Татьяной согласилась побыть, это, извини, уже нет».
«Это как понимать?»
«А так, что будешь теперь Пикачу, как Саркандаев и обещал».
«Кому?»
«Тебе, в клубе «Перекресток». Зачем он, по-твоему, Татьяна кричал, когда ты его в жопу пялил? Ослик тебя на двойные вилы брал, а ты не понял, глупый».
«Подожди, подожди», — сказал Степа, опускаясь на диван.
«Ты про что?»
«Про это, Степа, про это. Здесь ты главный покемон, а на зоне будешь пидор гейный. Сразу как кассету спустим. Такая вот энциклопедия русской жизни. Ты ее за неделю до дыр зачитаешь, обещаю. А сидеть, кстати, не меньше года будешь. Такие в этой стране понятия, и никто их пока не отменял. Понял, нет?»
Волшебные слова, которые кидал в трубку Лебедкин, обдавали страшной ледяной силой. А то, что он знал даже про покемонов, было непереносимо. Степа почувствовал, как где-то под ложечкой заработал небольшой, но мощный холодильник.
«Как не понять?» — ответил он и принял еще водки. Она так и стекла по полированному боку этого холодильника, в душу не попало ни капли.
«Ну, наконец! А я уже волноваться стал за твою голову. Это ж твой хлеб, Степ, основа высшего менеджмента».
Степа издал непроизвольный физиологический звук, что-то между икотой и всхлипыванием.
«Вот именно», — ответил Лебедкин. «Ну, так что, будем дополнение к меморандуму подписывать или так обойдемся?»
«Так обойдемся», — сказал Степа, наливая себе новую стопку.
«Как скажешь. Пошустри по комьюнити, возьми корпоративный кредит, ну ты понял. Крутанись, не мне тебя учить, и не обижайся. Я тебя всем сердцем люблю, ты в курсе. Жизнь тебе лично спас. Только сделать, ну, ничего нельзя. Как говорил Платон, Аристотель мне друг, но деньги нужнее. Не для себя стараюсь. Ты хоть знаешь, сколько людей в цепочке?»
Степа вспомнил, что недавно совсем в другой вселенной уже слышал эту фразу.
«Знаю», — сказал он, — «вся страна». «Это раньше была вся страна, а теперь весь свободный мир, понял, нет? И не свободный тоже».
«Понял, понял.
Классная у тебя работа, Лебедкин. Пришел, увидел, победил».
«Это раньше было, пришел, увидел, победил», — хохотнул Лебедкин. «А теперь знаешь как? Выебал, убил, закопал, раскопал и опять выебал. Темп жизни совсем другой. Главное не отстать. Так что давай холодный душ и к станку, и чтоб деньги сегодня пошли».
Степа послушно поплелся в душ. Минут пять он стоял под холодной струей, приходя в себя. Когда холод стал нестерпимым, он понял, что сейчас сделает. Это было так просто и сразу решало все проблемы. Раньше, правда, он считал, что это недостойный выход, и так поступают только слабые люди. «Что ж», — подумал он, — «выходит, и я просто слабый человек». Удивительно было, до чего легко оказалось принять это решение, представлявшееся когда-то таким непостижимо жутким. Ничего жуткого в нем на самом деле не было, просто выход из ситуации, хотя и довольно грустный. Но сначала следовало уладить несколько мелких дел. Во-первых, хотелось окончательно разобраться с числами. Хоть это уже не играло никакой роли, почему-то не давала покоя мысль, которая пришла в голову сразу после удара молнии над Дзенским садом камней. Записать число 34 двоичным кодом. Вернувшись в комнату, он сел за стол и взял в руку карандаш. Как это делается, он помнил с института. 34 получалось из 2 в первой степени плюс 2 в пятой. Коэффициенты при всех остальных степенях, от нулевой до четвертой, были равны нулю.
Эти коэффициенты следовало записать справа налево. Результат был таким: 1-0-0-0-1-0. Степа сразу понял, что у него получилась еще одна гексаграмма книги перемен. Это становилось интересным. Он набрал номер Простислава. «Алло, Простислав, срочно консультация нужна. Что это такое? Вторая и шестая линии сплошные, а все остальные прерывистые». «Ошибки молодости», — ответил Простислав. «Что ошибки молодости?» «Гексаграмма такая, ошибки молодости, номер 4, мын по-китайски. Другой перевод — недоразвитость».
«Понятно», — прошептал Степа.
«Понятно, ну и ладушки. Ты как сам-то? Я слышал, у тебя как бы сложности».
«Пустяки», — сказал Степа. «У големов нет проблемов».
«А, и это до тех пор, пока у матросов нет вопросов. Хе-хе. Ну, покедово, пойду того, валенки чинить».
Степа положил трубку. С числами все было ясно до тошноты. И с людьми тоже. Он подумал, какие у него еще остались дела. Можно было проверить автоответчики на двух московских квартирах. Он давно их не слушал. Первый оказался пустым. На втором было одно новое сообщение.
«Привет!» — раздался в трубке невозможный голос. «Это Сракандаев. Не знаю, какой это номер, домашний рабочий, твой или вообще. Такой дали. Я уже в Москве, а ты, наверное, еще в Питере. Слушай, если не считать некоторых чепуховостей, все прошло волшебно. Закрываю глаза и смеюсь. Ладно, сам не люблю телефонные нежности. Все при встрече. Пожелаю тебе самых разных клевостей. А главное, чтобы ты, Степка, всегда слышал тихий голос истины».
Раздались гудки. Степа нажал звездочку, потом четверку. В трубке пискнуло, и механический голос сказал: «No message». Нет сообщений. Сракандаева больше не существовало. Комментарий к пятой позиции гексаграммы «Мощь великого» обещал: раскаяния не будет. А оно было. Несмотря на двойные вилы, Сракандаева было жалко. И не только из-за пропавших денег. Точно так же Степе было жалко сбитого машиной ослика, которого он видел ребенком на отдыхе в Сухуми. Но что теперь оставалось делать? Раскольников в похожей ситуации пришел к людям, чтобы сказать: «Это я убил». Степа мог бы, конечно, выйти на ступени перед памятником Достоевскому, надеть грязные сракандаевские уши и зареветь на всю площадь: «И я! И я! И я!» Но вряд ли Сракандаеву нужна была такая эпитафия. Ему уже ничего не было нужно. А сам Степа собирался сделать нечто такое, что упраздняло все сомнения по поводу прожитой жизни. Он встал и принялся одеваться. Затем вынул из шкафа поясную сумку и проверил ее содержимое: чешский паспорт, колода кредитных карт, русский загранпаспорт с открытым шенгеном и 10 тысяч долларов наличными. Повесив сумку на живот, он присел на диван. Была, он помнил, такая примета — посидеть перед дорогой. Теперь не оставалось ничего иного, кроме как полагаться на приметы. «Тихий голос истины», — пробормотал он, оглядывая вещи, которые покидал навсегда. «А что это такое истина? Кажется, нам так этого и не объяснили». Через минуту, уже в пальто и шляпе, он открыл входную дверь, сделал шаг наружу и замер на пороге. На улице был первый день весны. Это становилось ясно сразу. Светило солнце, небо было голубым и чистым, и, главное, в воздухе чувствовалось что-то такое, из-за чего сердцу, несмотря ни на что, хотелось жить дальше. Сердце понимало, есть из-за чего. Степа улыбнулся и вдруг почувствовал себя толстовским дубом, старым деревом из «Войны и мира», которое просыпается к жизни после зимней спячки, чтобы вновь зазеленеть в тысячах школьных сочинений. Все, что он чувствовал в эту секунду, было совсем как в великом романе, за одним исключением: за прошедшие полтора века русский дуб заметно поумнел. «Зеленеть в офшоре будем», — пробормотал Степа, швырнул мобильный в сугроб и пошел к задней калитке, от которой начиналась тропинка, ведущая к Рублевскому шоссе. Ощущение весны и того, что чудо где-то рядом, не покидало его всю дорогу. Постепенно оно переросло в спокойную уверенность, что у жизни есть что-то для него в запасе. Иначе откуда было взяться в душе этому радостному предчувствию невозможного? Шоссе было уже рядом. Выйдя из-под сени деревьев, он зажмурился от солнца и глубизны. В ясной пустоте над дорогой висел диск, похожий на маленькое светило. Он нестерпимо сиял, отражая солнечные лучи. Степа не помнил никакого диска в этом месте. Это мог быть только недавно повешенный на растяжке дорожный знак. Когда он прошел еще несколько метров, знак перестал отражать солнце. Степа увидел белый круг, окруженный красным кольцом. В круге была цифра 60. Рядом висел синий прямоугольник со стрелоподобной руной «Кир», похожим на журавля самолетиком и словом «Шереметьево-2». «Вот оно, новое солнце», — почти спокойно подумал Степа, поднимая руку навстречу потоку машин. «Как все просто. 17 лет, ни о чем не волноваться. Вот только когда 0,6 будет, тогда, наверное, придется круто. 0,6 или 0,9. Опять в школу. Весь джихад по новой. Ну да это не скоро, не здесь. И, наверное, уже не со мной».